Шалом. С вами Натан Арестер. Сегодняшнее наше занятие посвящено главе Ваикахель. В начале этой главы рассказывается о том, что Моше собирает весь еврейский народ. И это на самом деле единственное место во всей Торе, где упоминается это слово. Что и собрал Моше всю общину сынов Израиля. И большое количество комментаторов обращают на это внимание и как бы обращают внимание на то, что после этого говорится. То есть, когда это было по объяснению Раши на следующий день после того, как Моше спустился с горы Синай во второй раз, то есть после Йом-Кипура. Если посчитать, Йом-Кипур получается в том году был тоже в субботу. Все это было, значит, на следующий день. Собрал Моше всех сыновщину сынов Израиля и сказал им: «Это вещи, которые заповедовал Господь делать их». То есть интересно, про что здесь будет говориться. «Шесть дней делай работу, в день седьмой будет для вас святым, шаббат, шаббатон для Господа. Всякий, делающий в него работу, умрет». То есть будет как бы умрет, имеется в виду, что по закону Тора это полагающееся наказание за нарушение шаббата. И в третьем стихе в этой главе Тора добавляет, Моше говорит здесь: «Не разжигайте огонь во всех жилищах ваших в день субботний». Очень интересная вещь. На самом деле, сегодняшнее наше занятие будет посвящено именно этому стиху. «Лотеверу эш беколь мешватейхам байома шаббат». «Не разжигайте огонь во всех жилищах ваших в день субботний». На самом деле, как бы в прошлом году наше занятие, посвященное главе Ваикахель, тоже было посвящено идее субботы. Но она была связана с одной из другой работ, запрещенных в субботу, это непосредственно работа вноса и выноса, то есть о которой учат также из нашей главы, связывают это с тем, что евреи должны были, то есть поскольку в субботу нельзя делать то, те работы, которые делались при строительстве мешкана, то, соответственно, из этой главы учится, что евреи должны были выносить из своих собственностей владения туда, где был мешкан, и это является выносом из одной собственности, одного владения в другое. Вот, и мы обсуждали как бы специфику этой работы вноса и выноса, которую многие комментаторы в Галахе считают, что это особая работа, как бы млаха груа, то есть неполноценное действие. То есть сегодняшнее наше занятие будет посвящено действию, которое называется авара, разжигание огня. И на самом деле это не этот стих не ограничивается запретом на разжигание огня в шаббат, а из него учат важнейшие идеи. Кроме этого, и в частности, одна из идей, которую учат из этого стиха, более того, по мнению Рамбама, это отдельная заповедь в Торе. И это особо из того, что Рамбам так считает. Не все комментаторы с ним согласны в этом плане. Рамбам выделяет этот стих в особую заповедь, запрещающую вершить суд в субботу. И это, как приводится также в Шулхан Арухе, имеет отношение к настоящему времени. В Шулхан Арухе Ор ха-Хаим в разделе 339-м имеется закон, который связан именно с запретом свести суд в шаббат. То есть это закон в настоящее время, имеющий отношение к нам. И он выходит именно из этого стиха, в котором говорится: «Не разжигайте огонь во всех ваших жилищах в день субботний». То есть и другая интересная вещь. То есть на самом деле сам этот отрывок имеет в себе очень много важных деталей, которые достойны, каждый из них и достойно обсуждения. То есть одна из идей, которую обсуждают комментаторы, это то, что в другом месте в Торе, в главе Китиса, там тоже говорилось о заповеди субботы. И здесь наблюдается интересная вещь, что у нас как бы есть два повторяющих друг друга отрывка Торы. Первый — это глава Трума и глава Тецаве, в которых рассказывается о Мишкане, и потом говорится о Шаббате. Причем о Мишкане говорится вначале о сосудах, потом о самом как бы строении Мишкана, и потом о Шаббате. В то время как здесь глава Вайкарелли, глава Пикуде — это главы, в которых рассказывается уже о непосредственном строительстве Мишкана. Здесь меняется порядок. То есть это отдельная тема, которой занимаются комментаторы, почему порядок и сложение этих деталей был изменен, когда был как бы переход к практическому исполнению. Интересная вещь, то, что чисто как бы можно заметить ее на уровне самой этой фразы, что «не зажигайте огонь в день субботний», это во всех жилищах ваших в день субботний, в самой Торе здесь высказано в некотором образом типа рифмы с предыдущим стихом. То есть, если прочитать, что «Шаббас шаббатон ла-Ашем коля асэб облаха юмат, лоте вару яшбе коль мешватейхем бе йома шаббат». То есть интересно само построение, которая используется в Торе, то есть это говорит, что в Торе тоже есть понятие рифмы, то есть это не только в этом месте. Особый вопрос, который занимаются комментаторами на уровне пшата. Почему выделена именно эта работа и всех работ, которые как бы запрещены в субботу? То есть мы знаем, что в субботу запрещено 39 работ. То есть Моше спускается с горы Синай, и он как бы говорит первую вещь в этом общем собрании еврейского народа, которое как бы единственное место, где написано в Торе, и собрал он весь еврейский народ здесь. Почему, кроме самой заповеди субботы в целом, он выделяет специфическую работу, связанную с разжиганием огня? Раши здесь пишет, Раши, основываясь на то, что написано в Талмуде, мы в нашем уроке это рассмотрим позже, это приводится в трактате «Шаббат» на странице 70, также в трактате «Евамот», еще в нескольких местах, что есть два мнения по поводу этого работы. То есть первое мнение – это мнение Раби Йоси, который считает, что в отличие от 39 работ, запрещенных в субботу, наказание за которое это карет, работа, связанная с разжиганием огня, является то, что называется лав. Это запрет, на который, нарушение которого не полагается карет. То есть, по мнению Раби Йоси, такого же мнения приводерживается мудрец Талмуда Шмуэль, что разжигание огня имеет как бы меньшую степень за как бы наказания и нарушения шаббата, чем все остальные работы. То есть поэтому эта работа выделена здесь в данном случае. Другое мнение говорит, что из того, что эта работа выделена здесь в Торе, мы очень важную вещь, что работы все разделяются на отдельные как бы единицы. То есть имеется в виду, что, например, если человек забыл, что сегодня шаббат, и нарушил несколько различных действий, то он должен принести искупительное жертвоприношение за каждое действие в отдельности. То есть если человек нарушил субботу, то есть если человек не знал, что нельзя делать конкретную работу, то он как бы приносит искупительное жертвоприношение, например, забыл про все 39 работ. То есть так как бы соответственно. То есть получается, то есть наоборот, я извиняюсь, то есть если человек забыл про данное, что сегодня шаббат и нарушил работу, он приносит одно жертвоприношение. Но если он забыл про каждую из конкретных работ, что, например, он не знал, что эту работу нельзя делать, и эту работу нельзя делать, и эту работу нельзя делать, тогда он приносит искупительное жертвоприношение за каждую из нарушенных, завершенных как бы действий. То есть в случае, когда человек забыл просто, что суббота, то он приносит одно искупительное жертвоприношение. То есть это учит именно из того, что Тора выделила эту работу здесь. Почему она это сделала? Для того, чтобы показать, что каждое из совершенных в субботу действий требует отдельного жертвоприношения. Но это как бы то, что говорит по этому поводу Талмуд. На уровне как бы пшата возникает вопрос, то есть почему именно работа разжигания огня выделено Торе. Посмотрим, что пишут комментаторы пшата. И начнем как бы в хронологическом порядке. То есть у нас самый ранний комментатор здесь будет Ибн Эзра и Рашбам. И потом посмотрим, что пишут после них Рамбан, Сфорно и так далее. Также комментарии Зекини, Балей, Тосафот. То есть посмотрим, что они пишут по этому поводу. Рашбам пишет, что не разжигайте огонь, потому что в празднике написано, что все, что будет кушать человек, как бы для его души, он может это сделать. То есть там разрешено разжигать огонь для того, чтобы печь и варить. Однако в субботу написано в Торе, то есть это говорится про приготовление мана, что то, что вы хотите печь, вы должны печь заранее. И то, что вы должны варить, варите заранее. Поэтому предостерегает здесь, что в субботу нельзя разжигать огонь для работы, связанной с приготовлением пищи. И тем более другие работы, которые запрещены также в праздник. То есть, по мнению Рашбама, и на самом деле это мнение, которое как бы объяснение, которое дает большинство комментаторов, пшата, то есть они говорят, то есть вопрос как бы, почему именно эта работа. То есть мы видим, что он говорит, что в праздник, в Торе написано, что в праздник можно готовить, то есть в праздник это разрешено, и мы могли бы подумать, что это запрещено так, разрешено также в субботу, и поэтому Тора, то есть запретила именно эту работу, и из нее мы тем более учим про все остальные. То есть вот эта деталь, что из нее мы учим, тем более все остальные, она очень важна в Рамбаме, в комментарии Рашбама. То есть он как бы говорит, что здесь Тора не только подчеркивает это конкретное действие, она как бы говорит о всех действиях сразу. То есть через эту работу мы как бы учим про все остальные работы, что они в субботу тоже запрещены. Похожая вещь пишет здесь Ибн Эзра. Он пишет, что потому что упоминается в первый и в седьмой день праздника Песах, что всякую работу не нужно делать в них, тем не менее можно приготовлять пищу. Соответственно, говорит теперь про субботу, что нельзя разжигать огонь для испечения хлеба и для варки мяса, потому что огонь нужен для всякой пищи. То есть он пишет, что огонь нужен в приготовлении еды. То есть он тоже считает, так же как Рашбам, что главная причина, по которой здесь написано про огонь именно, потому что огонь имеет особое отношение к приготовлению еды. Он добавляет здесь интересную деталь, что Гаон Рав Саадиас написал особую книгу, в которой он дал ответ с теми, кто спорил с нашими мудрецами, а именно это караимы, которые считали, что нельзя в субботу зажигать свечи. То есть мы видим, что на самом деле это высказывание в Торе было более причиной для больших споров между сектой караимов и еврейскими мудрецами. Почему? Потому что они интерпретировали эту фразу, что нельзя, чтобы в субботу горел огонь. То есть это были два момента, которыми как бы особым образом и у нас выделяется суббота. То есть особое выделение субботы – это зажигание свечей перед шаббатом. И после этого есть еще зажигание свечей во время Авдалы, которое мы увидим, что оно тоже, возможно, связано с этим высказыванием. То есть получается, в саму субботу написано Гаоним Пикушут, что в субботу у нас есть мицва кушать горячую пищу. То есть Рав Шри Рагаон пишет, что наши еврейские женщины являются доказательством того, что это разрешено. Почему это так? Потому что женщины как бы являются как бы проводниками традиции. То есть если в еврейском народе испокон веков это было принято, а мы знаем, что наша традиция никогда не прерывалась, значит это доказательство. Как это доказательство того, что это можно по еврейскому закону. И тот человек, он пишет, который в субботу не кушает горячее, то есть имеется в виду принципиально. То есть нужно проверить, не является ли он безбожником. То есть в то время это было очень актуально. То есть люди, которые принципиально это не делали, То есть не, они не, как бы, соответственно, не оставили, не кушали горячую пищу. То есть это то, что перед субботой можно прятать как бы, пищу горячую так, чтобы она сохраняла свою теплоту, температуру на шаббат. То есть как бы у караимов это была большая идея, что это является нарушением субботы. Они запрещали это делать так же, как они запрещали в субботу иметь зажженный свет. И проводили поэтому субботу все во мраке. Так же, как, например, секта, более ранняя секта самаритян, для которых суббота таким образом превращается в день печали, потому что они не зажигают свет, в то время как у нас суббота это как бы день веселья и радости. То есть это деталь, с которой упоминается здесь в Торе, в этом стихе, и зажигайте огонь во всех местах. То есть от его как бы интерпретации как бы то зависела как бы общая, как бы вся форма традиции, то есть как бы и суббота, которая у евреев является как бы основой как бы празднования еврейства, связанного с нашей связью со Всевышним, которая как бы начинается с зажигания свечей и так далее, то есть у этих сект это как бы день связан, как бы имеющий совершенно как бы другой характер в себе. То есть это пишет Ибн Эзра и Рашба. В комментарии Закиней Балета Сафот пишет, что Тора предостерегла здесь на разжигание огня по сравнению с всеми другими работами, потому что оно как бы не настолько заметно, что это работа. И человек может сказать, что это вообще как бы работа здесь не сделана и будет разжигать огонь. И делать это для того, чтобы, как бы для чего он это сделал? Для того, чтобы потом делать работу с золотом и серебром, сразу как только суббота закончится. Поэтому сказано, не разжигайте огонь. То есть, по мнению Балета Сафот, это как бы работа, она как бы не настолько заметная. То есть они, по сути, хотят сказать, что это работа, почему ее на нее нужно особенно как бы сделать ударение, потому что это работа, которой как бы человек склонен считать, что это не настоящая работа. То есть получается, как бы по этому высказыванию, они говорят, что эта работа, это типа работы вноса и выноса. То есть как будто бы в этой работе нету настоящего действия. То есть, на самом деле, мы видим, что есть совершенно обратная идея. То есть, нас там говорят, что именно эта работа является как бы основой для всех остальных работ. То есть, как бы есть два совершенно разных взгляда, получается. Один взгляд, что про эту работу говорится здесь, потому что как бы этот человек как бы в своем сознании считает, что разжигание огня – это не работа вообще. Другое мнение, что разжигание огня – это как бы символ всех остальных работ, которые делаются в субботу. Посмотрим, что пишет Рамбан. Рамбан, то есть перед тем, как почитаем Рамбан, посмотрим, что пишет Сфорна. Сфорна более поздний комментарий. Он говорит, тем не менее, посмотрим, что он пишет. Он говорит, что не потому, что разжигание само по себе это килькуль. То есть это посредством разжигания огня в большинстве случаев вещи портятся. Тем не менее, то есть, по его мнению, почему здесь еще есть причина выделить это действие? Потому что в Шаббат, а это на самом деле спор, в трактате Шаббат между Раби Шимоном и Раби Гудой по поводу таких работ, которые являются не созиданием, а разрушением. То есть, по мнению Раби Гуды, человек не килькуль, порча, какой-то вещи, в шаббас человек не нарушает субботу, если он разрушает что-то. По мнению Раби Шимона, даже работа, которая именно потому, что Тора запретила здесь, в данном случае, разжигать огонь. То есть здесь он мне там объясняет, какую ситуацию, что это как бы действие связано с разрушением, и Тора запретила это. Это значит, что во всех других случаях это запрещено. То есть этот, возможно, на этой отрывке из Талмуда строит свое объяснение. Здесь спорно, когда он говорит, что в большинстве случаев разжигание, как бы огонь, является путем разрушения. Тем не менее, поскольку он является сосудом для всех работ или для их большинства, поэтому это запрещено в субботу. очень важное объяснение, которое он дает. Он говорит, что как бы разжигание огня является основой для всех работ или для большинства работ. То есть это явно не как пишут Тойсвес. То есть Тойсвес здесь написали, что это как бы незаметное действие. То есть в сознании человека сжигание огня не является как бы настоящим нарушением субботы. Если мы смотрим по объяснению, которое говорит Сфорна, то он пишет, что как бы с одной стороны, да, на самом деле, то есть не потому, что это не действие незначимое, а потому что это разрушение. Те действия, которые запрещены в субботу, это созидательные действия. Здесь как бы это действие связано с разрушением, поэтому разрушение как бы в шаббас не запрещено по Торе. Но здесь как бы причина, почему это запрещено, потому что это является как бы началом для большинства работ других, или для, как бы для всех, или для большинства. Рамбан пишет здесь примерно то же самое, что написали Ибн Эзра и Рашбам. Однако он дополняет интересную деталь. Он пишет, что в Торе, например, в праздник Суха-Мацу-Песах написано «не делайте работу». То есть там. И мы видим, что он пишет примерно то же самое, что пишет Рашбам и Ибн Эзра. И тем не менее, видим, что работы, связанные с приготовлением еды, в это не включаются. То есть получается, что когда Всевышний сказал на горе Синай про Шаббат, и там было сказано, что в субботу нельзя делать работу, а уже до этого в Песах тоже было сказано таким же образом, что нельзя делать работу. То есть каким образом мы могли бы учить, что имеется в виду, что нельзя делать, что нельзя также разжигать огонь. Может, мы имели в виду, что Шаббат это как Песах. То есть в Песах сказано не делай вся работу, и в Шаббат сказано не делай работу. Тем не менее, в Песах, да, можно готовить, и все в праздники. То же самое мы могли бы подумать, что в Шаббат можно готовить. Поэтому сказал также здесь прямым образом, что приготовление пищи в субботу запрещено, и подобное высказывание нашел в Мидраше. Раби Натан говорит, не разжигайте огонь во всех жилищах ваших в день субботний. Почему? Потому что сказано, собрал Моше всю общину сынов Израиля. Я слышу отсюда, что человеку мог бы быть разрешено зажигать свечу в субботу, прятать горячую пищу и сделать костер в шаббат. На это Тора сказала, не разжигайте огонь во всех ваших жилищах в день субботний. То есть, почему он приводит это высказывание? Он говорит, что на самом деле эти действия, которые перечисляет Раби Натан в этом Мидраше, они являются только удовольствием для тела. То есть мы не могли бы подумать, что это как бы не, они не входят в первоначальный запрет. То есть он говорит, что по мнению Раби Натан, то есть это деталь, которую здесь добавляет Рамбан на другие объяснения. То есть они говорили, что как бы что этот запрет пришел для чего? Чтобы запретить в шаббат печь и говорить. То есть то, что здесь говорит Раби Натан, он говорит, что как бы этот запрет дополнительный, он не пришел для того, чтобы запретить варить и печь, потому что на это уже на самом деле было сказано в Торе прямым текстом до этого, когда говорилось про ман. То есть там было сказано, что вы должны готовить печь и варить до шаббата. То есть эти детали не нужно было уже объяснять дополнительным образом. А про какие детали он как бы Тора должна здесь объяснить? Про детали, которые как бы не были включены в этот запрет до этого. То есть это именно что? Это вещи, которые как бы являются просто удовольствием для тела человека. Такие как разжигание свечи. То есть это не как приготовление пищи. Разжигание костра. И как бы то, что когда человек прячет пищу, чтобы она сохраняла свое тепло. То есть, соответственно, человек, то есть он говорит, что про ману из мана мы уже могли учить, что запрещено печь и варить. Однако работы, которые человек получает как бы удовольствие для его тела, то есть и такие как зажигание свечи, огонь, то, например, мыться в субботу горячей водой, могут быть разрешено, потому что это часть субботнего удовольствия. Поэтому сказано, не зажигайте огонь, то есть Тора запретила все эти действия тоже. Видим, что как бы Рамбан считает, что здесь не говорится просто о приготовлении пищи, и потому что это мы уже знали, а этот стих специфическим образом запрещает как бы определенные действия, связанные с разжиганием огня, которых можно было сказать, что это для субботы удовольствие. То есть как бы сидеть в субботу, не зажечь свечку в субботу или принять горячий душ в шаббат. То есть для этого нужно разогреть воду и так далее. То есть это как бы мы учим именно из этого стиха, и до этого мы об этом не знали. Интересное объяснение дает здесь Рабейну Бахня. И он связывает это высказывание непосредственно с гавдалой, которая делается после субботы. Он пишет, что, возможно, эти стихи, как бы то, что мы читаем, они как бы говорят об этом действии и запрещают его субботу, потому что вначале сказано, всякий, кто делает в нем работу, будет наказан. То есть имеется в виду, какие работы, работы связаны, остальные работы связаны со строительством Мишкана. И поэтому там написано, не написано всякую работу. То есть написано «колиоса», «всякий делающий работу». То есть не написано «всякую работу». И потом он дает заповедь на все дальнейшие поколения. «Не разжигайте огонь в местах, во всех местах жилищ ваших в день субботний». Это имеется в виду, что не делайте всякую работу во всех местах ваших по проживанию. Потому что все работы включены в работу разжигания огня. То есть Рабейну Бахья объясняет этот стих очень интересным образом. Он говорит, что этот стих как будто бы состоит из двух частей. Первая часть стиха говорит про работы, делающиеся тогда, когда делался мешкан. Про это говорится, всякий, кто делает работу, будет наказан. То есть какую работу, связанную с мешканом. Про что говорится вторая часть стиха, не разжигайте огонь в день субботний во всех местах вашего проживания, она говорит про все остальные работы, которые относятся к будущему. Почему? Потому что все работы включены в работу разжигания огня. Как известно, что большинство работ, которые делают люди, которыми не занимаются, они совершаются посредством огня, поскольку огонь является их причиной и их основой. То есть он считает, похоже, как бы это будет некоторым образом на то, что говорит Сфорно, и явно не то, что говорят Балей Тосафот, которые говорят, что как бы огонь это действие как бы малозначимое. И не так, как говорят другие комментаторы, которые говорят, что разжигание огня, это здесь говорится почему. Потому что мы могли бы подумать о том, что приготовление пищи разрешено. Рабейну Бахья говорит наоборот, что этот стих говорит про все работы, которые запрещены в субботу, в будущем, как бы по отношению как бы ко всем временам. И почему здесь выбрано именно это действие? Потому что разжигание огня является как бы сутью всех действий, которые делает человек. И здесь очень интересное объяснение, которое он дает дальше. Поэтому постановили для нас мудрецы в заповеди Авдала на исходе субботы моментом, который является началом для разрешения делать различные работы, они постановили для нас, говорит, благословение на огонь. Благословение Буре Мюре Аеш, которое сотворит как бы света огня, свечение огня, различные мюре, это во множественном числе. Потому что огонь является началом для всех работ, также в сотворении мира. Как написано, в первый день и был свет. То есть он считает, что свет, как бы это первое творение, это связано, как бы, это есть идея, та же самая идея, что огонь. То есть получается, что по его объяснению, как бы вся идея того, что мы говорим благословение на огонь на исходе субботы, связано именно с концепцией того, что огонь для нас символизирует все запрещенные действия, которые для нас запрещены в субботу. То есть именно поэтому мудрецы выбрали огонь как символ для того, что как бы закончилась суббота и пришло время, когда нам можно совершать различные действия. Соответственно, он пишет, что четыре благословения, которые мы говорим во время Авдалы, они как бы намекаются в этом стихе, в первом стихе Торы, для всякого, кто понимает. Благословение на вино намекается в стихе, в слове «земля», потому что земля – это ган, это сад, и виноградник, который растет в саду. И это вино, которое бережется в винограде с шести дней творения. Благослови, то есть он говорит, что слово «земля», находящееся в первом стихе, на меня намекает на вино, которое мы благословляем во время Авдалы. Благословение Ицей Псамим, то есть интересно, что мы говорим Боремин и Псамим, но есть как бы разные, в Талмуде обсуждаются разные виды благословений, то есть в зависимости от того, что мы берем. То есть он говорит благословение Ицей Псамим, то есть благоухающие деревья, намекается в слове Верух Элыким и Дух Господа, потому что запах передается посредством ветра. И это воздух, который как бы вдыхает человек, когда это как бы входит внутрь его. Известно, что ветра, они как бы переносят запахи. То есть поэтому он говорит, что слово «руах» связано с «реах». «Мёрэх аэш», то есть раздел «свечение огня», связано со словом «и будет свет». Разделяющий между святым и будничным связан с тем, что сказано «разделил всесильный между светом и между мраком, и ты должен это понять». То есть Рабейну Бахья говорит, что в первом самом отрывке Торы, он меня имеет в виду первый стих, он имеет в виду первый день творения, там заложены все четыре благословения, которые мы говорим во время Авдалы. И он считает, что огонь и свет, то есть который был сотворен в первый день, это как бы первое творение. На самом деле в Шулхан Орухе Алтеребе приводится другое объяснение, почему мы говорим благословение на огонь. В Шулхан Орухе Алтеребе приводится также приводится Мидраш, в котором говорится, что огонь был сотворен в Моцей Шаббат. Там говорится, что после исхода субботы Адам взял два камня, стукнул их друг от друга и таким образом создал первый огонь. И потому что огонь впервые был создан в Моцей Шаббат, по этой причине Шулхан Орухе Алтеребе, я не проверял Мишне Брур, наверное, тоже приводится это обоснование. То есть именно эта причина, по которой мы говорим благословение на огонь после шаббата. То есть поэтому там приводится как бы много деталей. Я не буду входить сейчас в детали в это, но многие детали, связанные с законами Авдалы, связаны именно с этим моментом, что огонь был сотворен после субботы. И именно на этом обосновании Раби Йонасан Айпштиц объясняет, также дает свое объяснение, почему здесь упоминается это действие. То есть, почему работа, связанная с зажиганием огня, выделена здесь? Потому что он объясняет в Торе, в 10 заповедях написано, в первых 10, как бы, что почему мы, что в Шаббас человек должен отдыхать. Почему? Потому что Всевышний творил мир и отдыхал в день седьмой. Но он не отдыхал от работы, связанной с сотворением огня. Почему? Потому что на основании этого Мидраша огонь был сотворен в Моцей Шаббас. То есть Раби Йонасан Айпштиц объясняет, что именно этот Мидраш, который говорит, что огонь был сотворен в Моцей Шаббас, именно по этой причине Тора должна здесь еще раз сказать, что в Шаббас нельзя зажигать огонь, потому что то обоснование, которое дается в Торе на субботу, в 10 заповедях, то, что Всевышний отдыхал в субботний день, То есть он от этой работы он не отдыхал, потому что этой работы еще не было. То есть создание огня было только после первой субботы. Это было сделано первым человеком. Это причина, по которой как бы здесь, в Торе, Моше должен подчеркнуть именно этот запрет. То есть это как бы получается, что как бы другое объяснение. То есть по объяснению Рабейну Бахья, он говорит, что у нас есть как бы, приводит связь между светом и между огнем. То есть он говорит, что огонь это первое творение. В то время как Раби Йона Зейнапшес говорит, что огонь вообще не был как бы сотворен 6 дней. То есть он был сотворен человеком на 7 пост уже после первой субботы. Интересно, что как бы из этой идеи здесь приводится интересный как бы урок, который учит из этого, например, Шней Лухот Абрит. То есть она связана с идеей, что в субботу нету суда. И в субботу по многим каббалистическим книгам даже гейном закрывается. То есть в субботу не закрывают гейном и никого там не судят. Соответственно, в части своего комментария Рабе Шней Лухот Абрит пишет, что не разжигайте огонь в всех местах вашего пребывания в день субботний намекает на огонь спора и огонь гнева, что человеку нужно остерегаться, чтобы не разжигать его никогда, и тем более в день субботний, день святой, в который даже не горит огонь гейнами. И всякий, кто гневается в субботу или делает субботу спор, не дай бог, он приводит, как бы пробуждает гнев гейнам, то есть как бы разжигает так огонь, как бы в этот день. То есть это причина, то есть это объяснение, которое он дает на то, что в субботу нельзя как бы гневаться. То есть этот стих, что нельзя разжигать огонь в субботу. Вот, то есть некоторые говорят, есть такое объяснение, я не помню, кем оно дается, мне кажется, я прочитал это, помню, в какой книжке я прочитал, где один как бы раввинов говорит, что этот стих также говорит о том, что человек должен служить Всевышнему в течение всей недели. Почему? Потому что здесь как говорится про огонь, связанный как бы с любовью ко Всевышнему. То есть, если человек не, как бы не служит Всевышнему всю неделю, то суббота для него это единственный день, когда он стремится разжигать огонь в себе. Поэтому Тора говорит, что не разжигайте огонь в день во всех как бы, местах вашего проживания в день субботний. Имеется в виду, что Всевышнему нужно служить в течение недели, а не оставлять как бы это только на субботу. Другие комментаторы, как бы здесь как бы много идей чисто такого этического плана. Выходит как бы из этой идеи, которая здесь говорит шло, идея как бы рассматривать этот огонь в плане как бы огня, гнева и так далее, что в будние дни, когда человек занимается, у него есть работа, он занят и так далее, у него нет свободного времени на гнев, на скандалы, на споры и так далее. А суббота – это особый день, когда человек свободен, когда ему нечем заниматься, у него освобождается большое количество времени. И поэтому как бы это время наиболее подходящее для различных распрей, чисто потому что человека ничего больше не отвлекает, его время свободно, и Тора особым образом предупреждает нас здесь, что не разжигайте огонь в всех местах вашего проживания в день субботний. На самом деле, перед тем, как мы перейдем как бы к следующей нашей части занятия, который как бы мы рассмотрим, как, что из этого стиха учит Талмуд, то есть различные как бы идеи, которые учат из этого стиха. Хочу сделать небольшое такое отступление, лирическое отступление. Это то, что на самом деле как бы мне пришло в голову, что слово «огонь» само по себе в Торе, мне кажется, оно имеет в себе некоторую как бы особую ассоциацию с чем-то, что не находится под контролем человека. То есть нечто, что как бы связывается как бы с нечто как бы духовным. Если мы посмотрим всю Тору с самого начала до этого места, то во всей Торе слово «огонь» практически никогда не упоминается как нечто, связанное с человеческим бытом. То есть во всех местах в Торе слово «огонь» упоминается как нечто, связанная либо со служением Всевышнему, либо с наказанием, которое исходит от Всевышнего. Самая, например, история, где как бы в Торе упоминается огонь. Причем интересно, что в переводе, то есть первое место в Торе, где упоминается огонь, это история про заключение союза между Авраамом и Всевышним, где говорится, что прошел лапид эш. То есть, когда Авраам заключает союз со Всевышним, написано, что между частями животных проходит лапид эш. То есть, как бы эта идея использования огня в Торе как некоторого символа присутствия шхины, мы видим, как бы она проходит в других местах. То есть, как бы столб облака и столб огня, которые сопровождают евреев. Дарование Торы, раскрытие как бы Всевышнего, там есть облако, за которым находится огонь. Раскрытие Всевышнего Моше происходит в огне. Наказание общины Короха, наказание сыновей Аарона, наказание тех, кто как бы испытывали какую-то страсть к чему-то. То есть как бы видим, что огонь в Торе упоминается всегда практически, то есть в большинстве случаев, как нечто связанное со Всевышним. Огонь, который несет в своих руках Авраам, написано, что он берет огонь в свои руки. То есть как, что такое, во-первых, огонь в понятии Торы, то есть что называется огнем. То есть когда Авраам несет огонь, понятно, что он не несет огонь в голых руках. То есть написано, что он взял огонь в свои руки и нес его, весь диалог, который происходит между Авраамом и Ицхаком, что когда Ицхак спрашивает, как бы, вот огонь, и где, как бы, огненок. То есть, опять-таки, в данном случае, огонь, который, как бы, несет Авраам в руках, как некоторая часть, как бы, обихода, она даже в данном случае в Торе упоминается как нечто связанное, как бы, с историей приношения Ицхака. Другой интересный момент, что онкилос переводит слово «огонь» двумя различными путями. Он переводит слово «огонь» как «эшата», то есть это как «огонь» просто. И во многих случаях, где написано «сжечь в огне», он переводит это не как «огонь», а как «нур», то есть как слово как «костер». То есть слово «огонь». Слово «иша», «ише», которое упоминается в Торе по поводу жертвоприношений, онкилус не переводит это как огонь вообще, он переводит это как карбан. То есть он не переводит слово «иши», которое упоминается в Торе по поводу жертвоприношений, что все жертвоприношения называются огнем. То есть не просто «эш», а «ише», как бы огонь для огненное приношение в огне для Всевышнего. Онкилус не переводит это нигде как огонь, а переводит это как карбан. Здесь как бы есть еще несколько интересных моментов. То есть как бы если мы подумаем на то, что если мы предположим, что на самом деле слово огонь, да, в Торе символизирует нечто как бы связанное вообще, как бы нечто, что символизирует как бы в сознании человека что-то духовное или божественное, то можем подумать тогда о том, что, например, в главе Бо, там, где говорится про приготовление пасхального жертвоприношения, там написано, что его не нужно, нельзя варить, что оно должно быть жарено на огне, но не должно вариться в воде. То есть тогда мы можем предположить, что вода, как бы, то есть там написано варено, но оно же не должно вариться, то есть оно должно быть жариться на огне. Именно там онкилос переводит слово эш не как эшата, как огонь, а как нур, как костер, то есть как пламя. Тем не менее, мы можем подумать, что если слово эш само по себе символизирует как бы нечто божественное, то есть не как божественное, что мы клоняемся огню, но это как нечто, как бы, что в сознании человека связывает, человека как бы символизирует как бы силу Всевышнего, то можем предположить, то есть как бы нам не запрещено давать как бы наше объяснение на заповеди Торы, то есть как бы ворота объяснения открыты для нас. То есть есть много объяснений, почему Тора сказала, что нужно это паскального ягненка именно зажарить. То есть его нельзя разделять на детали, на части, то есть нельзя разламывать как бы кость в нем и так далее. То есть это идея единства, это идея, возможно, символ как бы того, что мы, чтобы его было видно, как объясняет Абарбанель, а не спрятать его в кастрюле, чтобы египтяне как бы не увидят, что мы делаем, а так буквально на глазах у всех, как бы на вертеле его крутить и так далее. То есть это как бы, если мы, как бы, но никто не запрещает как бы нам развивать идею, как бы понимание заповедей дальше. То есть если мы скажем, рассмотрим и скажем, что символ огня в Торе связан как бы с нечто чудесным, то есть тогда можно сказать, что причина, как бы вода, это как бы сфера действия человека. В отличие от огня в Торе, как бы постоянно как бы вода связана, да, с тем миром, где живет человек. Как бы это источник всех удовольствий, как бы вся жизнь берется от воды и так далее. То есть это как бы была тема нашего прошлого занятия, омовение рук, которое делают коины в храме. То есть как бы получается, что как бы наше сегодняшнее занятие, оно как бы является в некотором плане дополнением того, что мы учили на прошлом уроке. Потому что если на прошлом уроке мы рассматривали символику воды в ее как бы духовном плане омовения рук, с одной стороны, то сегодня как бы мы рассматриваем идею, связанную с огнем. То есть в этой заповеди, заповеди приготовления пасхального жертвоприношения, как бы имеется идея, что мы должны подчеркнуть, то есть огонь это как бы некий символ проявления Всевышнего, вода это символ как бы сферы деятельности человека, что это пасхальное жертвоприношение должно как бы в своем приготовлении подчеркивать вот эту как бы идею чуда, которая исходит от Творца. И другой интересный момент, который мне кажется очень интересным, что в главе Мишпатим, где перечисляются различные виды ущербов, которые может нанести собственность человека. Там написано, все отрывки начинаются словами «Есть ли сделает человек то-то и то-то». То есть, в отличие от этого, про огонь написано, когда выйдет огонь и сожжет гадиш, то есть это как бы чужое поле. В конце написано этого отрывка, что заплатит тот, кто его разжег. Но сама форма, как бы даже в этом отрывке написано «выйдет огонь». То есть не написано, что огонь человек. То есть из этого как бы в Талмуде есть спор, как рассматривается огонь. Огонь рассматривается как стрела, выпущенная человеком, либо огонь рассматривается как собственность человека. Это спор Раби Йоханана и Рейш Лакиша. Но сама идея, что как бы, если мы предположим, то есть это предположение, что огонь как бы несет в себе некоторую как бы ассоциацию особую, то мы поймем, что как бы в этом отрывке она тоже подчеркивается, что в отличие от всех отрывков, которые находятся вокруг этого отрывка, где говорится, что и сделает человек то-то, и сделает человек то-то и так далее, в этом отрывке почему-то исчезает слово «человек». То есть из этого мудрецы учат, что даже если он вышел сам по себе огонь. Как бы человек как бы в данном случае не рассматривается как источник огня, а как бы огонь это нечто, что как бы происходит без человека. Он как бы стоит над сферой контроля человека. То есть даже в этом отрывке, где огонь упоминается не в идее жертвоприношения, не в идее как бы служения Всевышнего, не в идее как бы божественной, как бы божественного проявления, как бы раскровение в кусте и так далее. То есть, тем не менее, как бы даже в таком отрывке, в котором говорится как бы о ущербах, даже там, кажется, подчеркивается идея, что это нечто, что не находится под контролем человека. То есть из этого, как бы, можно сказать, выходит интересная деталь в данном отрывке, что одна из вещей, которые мы сейчас увидим, это то, что рассматривает Талмуд, что Талмуд учит из этого отрывка, то, что здесь написано во всех местах вашего проживания, что в храме на самом деле в субботу, да, разрешено разжигать огонь. То есть в храме, во-первых, там приносились жертвоприношения, во-первых. И вторая вещь, что кроме самих жертвоприношений, то, что огонь спускался с неба, это уже другая вещь. Мы говорим о действиях самого человека. То есть, кроме того огня, который спускался с неба, это как бы не наше нарушение субботы. То есть вопрос как бы другой, что если Всевышний соблюдает шаббат, Вот, известная идея, что Всевышний соблюдает Шаббат. Как он и дарование Торы было в Шаббат, то как Всевышний мог спуститься в огне на гору Синай? То есть Всевышний должен был народ соблюдать Шаббат в первую очередь. То есть поэтому как бы, то есть сама идея, может быть, именно по этой причине здесь в Торе написано, что в субботу нельзя разжигать огонь, потому что Всевышний разжигал огонь в субботу, когда спустился для еврейского народа на горе Синай, это было в субботу, спустился в огне. И Всевышний как бы показывает нам пример, как соблюдать заповеди. То есть, если мы говорим, что в храме, да, на самом деле, в шаб... то есть из этого места, где написано «Мошвотейх», в местах вашего пребывания, почему здесь это написано? То есть Талмуд говорит, что места пребывания, суббота – это не заповедь, связанная с местом. Это не заповедь, какая как заповеди, связанные со сбором урожая, которые, как бы мы говорим, что они имеют место только в земле Израиля. Суббота – это заповедь, связанная с человеком. А если так, почему здесь написано «во всех местах вашего проживания»? То есть, при чем тут места вашего проживания? Из этого как раз Талмуд учит, что в храме, да, можно было разжигать огонь. Посмотрим, как бы на самом деле, что по этому поводу пишет Талмуд, и как бы и дополнением к тому, что написано Талмуд, как бы посмотрим, что пишет на эту тему Ктав и Каббала, потому что он на самом деле объясняет как бы логику, как Талмуд, на, чисто на уровне как бы текста, почему Талмуд, мудрецы Талмуда учат это из данного отрывка Торы. Для начала, первый момент, который мы рассмотрим, он находится в трактате Евамот. На странице 6. То есть здесь как раз спрашивает Талмуд, что учил в доме Раби Ишмаэля, не разжигайте огонь во всех местах проживания вашего. То есть, что здесь имеется в виду? То есть, если по мнению Раби Йоси, то есть это для того, чтобы дать как бы запрет, если по мнению Раби Натана, то есть сказать, что это только лав, то есть это не запрет, который связан с каретом. По мнению Раби Натана, это для того, чтобы как бы было разделение млахот на это самое, на различные работы. То есть вопрос как бы здесь, который задает Талмуд, почему здесь как бы написано машавот проживания. То есть шаба, шаббат весь это не заповедь, это заповедь, связанная как бы с телом человека. Заповеди, связанные с телом человека, они имеют место и в земле Израиля, и вне земли Израиля. Почему же Тора это написала по отношению к субботе? На это, соответственно, учит Раби Ишмаэль и говорит, то есть от имени Раби Ишмаэля говорит один ученик, как бы ученик его. Много сказано, ибо когда будет в человеке грех, который наказывается мишпат мавет, то есть наказывается смертью, и будет он наказан. Я из этого могу слышать, что это может произойти и в субботу, и в будний день, и в субботу. Что же мы говорим здесь, что наказывающийся ее смертью умрет? То есть какие как бы работы здесь? Это имеется в виду за исключением наказания в суде, то есть когда суд мог выносить смертную казнь. Или даже наказание в суде. То есть, соответственно, Талмуд говорит, что то, что написано, будет наказан это в будний день, а не в субботу. Или даже, может, это в субботу. На это говорит, учат мудрецы, то есть это учение Раби Ишмаэля, что здесь написано, не разжигайте огонь во всех местах проживания вашего. А там он говорит в другом месте, в книге Бамидбар. И будет это вам законом, правилом на ваших поколениях, во всех местах вашего проживания. Что проживание, говорящееся там в суде, также проживание, говорящееся здесь, это тоже в суде. И написано, сказала Тора, не разжигайте. То есть получается, что в суде, что человека нельзя судить в субботу. То есть это то, что учат здесь в Талмуде, в трактате Бейвамот, что Машавот, то есть имеется в виду что? Это место, где как бы ваших заседаний, то есть это имеется в виду суд, что в субботу нельзя совершить суд над человеком, связанным с наказанием. То есть нельзя в субботу выносить смертную казнь, и это как бы то, что учат из этого стиха. То есть дальше Талмуд разбирает это еще более детально, соответственно, мы не будем как бы входить в эти детали, но это как бы то, что здесь Талмуд учит из этого слова «мошвотейхэм», места вашего проживания, имеется в виду что? Имеется в виду суд. Что в суде нельзя, как бы, что в субботу человека не судят и не вносят ему смертную казнь. То есть особый вид смертной казни – это сжигание. То есть это как бы наказание было за дочки Коэна, которая как бы изменила своему мужу. И наказали сжиганием. То есть здесь написано «не сжигание, разжигайте огонь в день субботний». То есть нельзя этот вид казни принять. Из этого учат также другие виды казни. Именно из этого как бы Рамбам учит, что в субботу вообще нельзя вести никакой суд. То есть это как бы источник этого, одним из источников этого является трактат Йевамот. Вопрос, как бы, который возникает на мнение Рамбама, как бы мы посмотрим чуть позже. То есть это одна из вещей, которые учат на слово Машвотейха. Другое место, в которое посмотрим как бы потом, как Таф и Каббала объясняет как бы логику на уровне как бы чисто на по уровню пшата этого высказывания в Талмуде. До этого мы рассмотрим еще один отрывок, который приводится в трактате Шаббат на странице 20. То есть на самом деле начинается Мишна, которая приводится здесь, находится на странице 19. Рассматривается в Муде на странице 20. Здесь в Мишне рассказываются различные действия, которые делаются и нельзя делать, как были, как их можно делать в канун субботы перед тем, как начинает смеркаться. То есть имеется в виду до захода солнца. И одна из вещей, которая здесь написана, что разжигают огонь в костре, в который горел в месте, в храме, который назывался Бейт Амокад, то есть его можно это делать в храме в канун субботы. А в то время как за пределами храма это можно было делать только таким образом, что до субботы большая часть деревьев должна была быть охвачена огнем. То есть это то, что здесь говорит Мишна. То есть в храме написано, перед субботой можно было просто зажечь эти деревья в месте, которое называлось Бет-Амока. То есть есть два мнения, что это за место. То есть сейчас мы увидим, как это объясняет Раши и Тосафот. Соответственно, другое, то есть во время как за пределами храма нужно что? То есть если человек хочет это сделать, как бы разжигать огонь до субботы уже должно быть разжжено большая часть как бы... Как бы огонь должен охватить большую часть деревьев. Раша объясняет, что даже по ним то как бы достаточно небольшого разжигания этих деревьев в огне, которое разжигается в Бейт-Амока. То есть это было место, которое было в храмовом дворе, в котором разжигался огонь, который он как бы разжигался и горел после того, как стемнело. И мы не опасаемся, что коины будут как бы его разжигать в саму субботу, когда стемнеет. То есть он объясняет, что такое Бейт-Амокад. Это особое место. И коины там грелись от огня, который постоянно там горел, потому что коины ходили босиком по полу из мрамора. Как учат в трактате Звахим, что пол в храме был освящен. И храмовые сосуды были освящены. Соответственно, подобно тому, как когда коин служит в храме, ничего не должно разделять между его руками и сосудом, который он держит в руках. Точно так же ничего не должно разделять между полом и коином. То есть из этого учат в Талмуде, в трактате Звахим, Я не прочитал все детали, которые написаны в Раши, но это то, что Раши говорит, что из этого учат, что коэны должны были ходить босиком. Поскольку они бы ходили босиком, то по этой причине они должны были греться, и там в субботу горел огонь. Так вот этот огонь до субботы можно было разжечь только немного, и мы не опасались, что коэны в шаббат будут его разжигать. Соответственно, в отличие от этого, дома у человека, если дома человек ходит босиком в субботу, и ему нужен тоже горит огонь, то он до субботы должен разжечь большую часть огня, потому что мы, да, опасаемся, что он в субботу его разожжет. Талмуд спрашивает здесь, откуда мы это учим? То есть откуда мы учим, что на самом деле так можно делать в храме? На это сказал Рав Хуна, что не раз... написано в Торе, не разжигайте огонь во всех местах вашего проживания. Во всех местах вашего проживания ты не разжигаешь, однако ты разжигаешь его в костре, который горит в Бейт Амокат. То есть это то, что говорит Рав Хуна. Спрашивают у него Рав Хисда, если так, то даже в субботу. То есть Рав Хисда задает вопрос. Рав Хисда это был друг и ученик Рав Хуны. То есть Рав Хуна, он был особый статус Рав Хисда, который назывался Талмид Хавер. То есть он был ученик и товарищ одновременно. Из этого как бы образа отношения к учителю, который является одновременно товарищем, учат много отдельных деталей. То есть Рав Хуна и Рав Хисда, у них были особые отношения. Соответственно, как бы это не, как бы не является важным вопросом деталью здесь, но Рав Хисда спрашивает, говорит, такой вопрос. То есть, как бы, о чем здесь говорится в Мишне? Здесь говорится о том, что делается до субботы. По объяснению Рав Хуны, то есть, и получается, как бы, почему до субботы можно как бы только немножко зажечь огонь. То есть почему нет? Если Рав Хуна говорит, что из стиха не разжигайте огонь в местах вашего проживания в день субботний, учится, что в храме это да, можно делать. Тогда получается в субботу вообще можно разжигать этот огонь. То есть почему в Мишне говорится, что только до шаббата мы можем не опасаться, что коэны его в субботу не разожгут. Вообще тогда получается, что в храме в субботу можно разжигать этот огонь, который нужен коэнам, чтобы они грелись. А в Мишне говорится только про канун субботы. Поэтому Рав Хисда говорит, что на самом деле это стих. Он пришел для того, чтобы разрешить в субботу сжигать органы и как бы части жертвоприношений. А коины, они расторопны. То есть это то, что говорит... Сейчас, кстати, очень интересная вещь, что Раши пишет, что значит расторопные коины. Здесь очень интересно. Это не относится непосредственно к идее субботы, но это и относится к идее расторопности, как ее Раши объясняет. Пишет, коханим зризин. Идея, что часто объясняется, что коины очень расторопны. Что слово расторопность означает? Вот. И, соответственно, Раши здесь пишет, что органы животных, это как бы, то есть из этого стиха мы учим, что в храме в субботу можно было сжигать органы животных. То есть мы видим, что слово «машвотейхан», то есть как бы огонь у нас имеет некоторую идею, как я сказал, в Торе чего-то такого духовного, чего-то связанного с проявлением Всевышнего. То есть получается, что одна из интересных идей, которую учат Талмуд из этого стиха, это то, что не разжигайте огонь во всех местах вашего проживания. То есть именно в местах проживания нельзя разжигать. Но в храме, да, можно было разжигать огонь, связанный с жертвоприношениями. Соответственно, Раши здесь пишет, что их можно было сжигать всю ночь. Однако костер, который сжигался в этом месте, Бейт Амокат, и он не был предназначен для Всевышнего, он должен был предназначен, он был предназначен для коэнов, его нельзя было разжигать, то есть это по мнению Рав Хисда. И только, а та же причина, то есть как Рав Хисда объясняет причину, по которой Мишна разрешает это делать перед заходом солнца. Причина потому, что мудрецы не сделали особый запрет здесь на коэнов, потому что коэны расторопные. То есть это не потому, что есть особое разрешение в субботу разжигать огонь этот, а потому что коэны расторопные, поэтому перед кануном субботы им не запретили разжечь только маленькую часть этого огня. Раши объясняет, расторопные, это значит «бней Тора», то есть они как бы ученые. Харидим, то есть они харидим. Что же значит харидим? Слово вообще харидим он упоминает. Слово харидим имеется в виду, что человек как бы волнуется. То есть как бы он волнуется. То есть он как бы, поскольку он бней Тора, то есть они знают Тору, то есть как бы они волнуются о соблюдении Тора. Слово харед означает волноваться. То есть как бы его сердце волнуется о Торе. И дальше он пишет, не скорим и помнят, то есть три вещи, то есть потому что он бней Тора, он не страдает склерозом, то есть, во-первых, как бы он волнуется о соблюдении, то есть это что значит человек зариз, то есть зариз это не значит, что он двигается быстро, то есть чисто, я всегда отлично это так понимал, что заризем имеется в виду человек, который быстро все делает, что коэн, они умеют все делать очень быстро, именно так я всегда это понимал, эту фразу, что коганим заризем, что они так быстро в храме работают, что они заризем. Раши пишет, что нет, что заризем это означает, что они знают Тору, что они волнуются о Торе, и они помнят о ней. И они не поэтому не будут мешать угли после того, как стемнеет. То есть вот объяснение с ризем здесь очень интересное. Здесь Тойсвас задает вопрос, то есть Тойсвас объясняет, что на самом деле им дают немножко другое объяснение. Мне дают вопрос, про какие органы, каких животных здесь идет речь. То есть если он говорит, что это органы животных, которые были принесены в будний день, так у нас написано в трактате, то есть здесь в трактате Шаббат, во второй главе, написано «жертва всесожжения субботы в субботу и не жертва всесожжения будня в субботу». То есть он говорит, что нельзя было просто так класть органы животных на жертвенник, почему-то, что мы особым образом учим, что в субботу не приносятся жертвоприношения, которые связаны с будним днем. То есть про какие идет речь здесь органы, по которым здесь Рав Хисда говорит, что их можно было в храме сжигать. То есть он говорит, что просто так в Шаббас нельзя было класть органы на сжигать. Он говорит, а если мы скажем, что здесь говорится про субботнее жертвоприношение, то есть дело в том, что как бы у нас есть две части, есть само жертвоприношение, то есть непонятно, что вот можно только в субботу принести. Есть его органы, которые можно было бы принести тогда, их можно принести ночью. Мы не должны ждать до ночи, то есть ночью уже суббота закончится. То есть если мы их будем сжигать, это не будет делаться в субботу, и мы могли бы подумать, что их не надо приносить в жертву в субботу, а Тора разрешила их приносить в жертву в субботу. То есть это то, что... То есть, говорит, это не то, что мы учим из этого стиха. Почему? Потому что то, что органы жертвоприношений, которые были принесены в субботу, можно приносить в субботу, это часть как бы самого жертвоприношения. То есть это не нужно учить из этой фразы здесь. «Бехоль мешвоцейхем». То есть, поэтому Тойсвас объясняет, что здесь имеется в виду, что, возможно, этот стих разрешает приносить органы животных, которые были принесены до субботы, но только в случае, если огонь охватил их уже заранее. То есть, по мнению Тосафот, в Шаббас нельзя просто так приносить, то есть как бы в пятницу было принесено жертвоприношение. По мнению Тойсвас, нельзя в субботу положить как бы жиры и органы от этих животных, оставшиеся на жертвенник. То есть их нужно было принести до субботы, как бы их, если их субботу, до субботы их уже возложили на жертвенник, то в субботу как бы с ними можно было как бы их двигать на жертвенники, как бы, чтобы ускорить их сжигание и так далее. Но, по крайней мере, нельзя было как бы заново их на жертвенник класть. Так Тосфос объясняет здесь. Идет обсуждение в Тософот, то есть как бы на основании этого объяснения, которое они дают, то есть это как бы важная деталь, которую Тосфос здесь объясняет. Есть другое объяснение, которое дает Рамбам, что такое Бейт Мокат. Рамбам объясняет, и так бы же на самом деле объясняет Тософот, что Бейт Мокат это было место, где разжигался огонь, от которого зажигали огонь на жертвенник. То есть это как бы два объяснения. По мнению Раши, огонь, который Бейт Мокат, то есть слово Мокат это слово как бы разжигание. Слово мукат это значит как бы место разжигания огня. То есть, по мнению Раши, место разжигания огня это было место, где горел огонь для коэнов. Да, по мнению Рамбама, то есть вас Рамбейт мукат это место, где разжигался огонь, от которого как бы зажигали огонь на жертвеннике. То есть мы видим, что у нас в Талмуде есть два мнения: мнение Рав Гуны и мнение Рав Хизды. То есть, как бы, интересная вещь, что Тосфос в трактате Йома, они объясняют, что Рав Гуна на самом деле считал, что в храме, да, можно было разжигать в субботу. То есть, он на самом деле учит из этого стиха, что в субботу, да, можно было в храме разжигать этот огонь. То есть, не только как Рав Хисда, который говорит, что в субботу в храме можно было возлагать на жертвенник органы животных, Рав Гуна на самом деле считает, что вот это слово «мышвосейхен» в местах вашего же пребывания, оно полностью исключает все, что делается в храме. То есть не какое-то конкретное действие, связанное с сжиганием органов животных, оно имеет в виду именно все, что делается в храме. Это не просто то, что называется асмахта. Асмахта это как бы некоторое поддержание идеи стихома. Это настоящая драша, то есть настоящее толкование этого стиха. И мы именно из него учим, что все, что делалось в храме в субботу, как бы не подпадает под этот запрет. Этот запрет изначально только на места пребывания евреев, то есть там как бы вне храма. Посмотрим, что здесь пишет Ктаф и Каббала, потому что он дает необычайно интересное объяснение этим двум отрывкам из Талмуда. Наши мудрецы, он говорит, объясняют вот это слово «мошвосейхем», то есть места вашего пребывания, которое упоминается здесь и в трактате Ивамот, они говорят, что поскольку суббота, то есть это заповедь, связанная с человеком, которая связана и с землей Израиля, за пределами земли Израиля, почему здесь написано «мошавот» – проживание. Поэтому сказал, видно, Рабейну Хаим, нет, Рав Хисда, Рав Хисда в трактате «Шаббат», что во всех местах проживания это разрешает нам органы и жиры животных, то есть предварим, во всех про местах проживания исключает, что ты из этого мучишь, что можно разжигать в храме этих же части животных, принесенных в канун субботы на жертвеннике. И человеку можно в субботу, то есть можно будет как бы переворачивать их там и разжигать, и добавлять в них огонь в субботу, в этом как бы месте, где они находятся. Однако, как бы, разжигать отдельный, как бы, огонь запрещено. То есть, как бы, сделать, как бы, заново новый огонь в субботу запрещено. То есть, сделать, как бы, новый, как бы, сложить деревья заново и разжечь на нем огонь запрещено. Рав Гуна же объясняет и говорит, то есть, Рав Гуна это первый мудрец, который, как бы, что во всех местах вашего проживания запрещено, однако можно это делать в костре, который сжигается в Бейта Мукат. По мнению Раши, как мы уже читали, можно еще раз повторить, для лучшего запоминания, это место, где коины грелись от этого огня, который там постоянно горел, потому что они ходили босиком по полу в храме. По мнению же Рамбама, который он приводит в комментарии Мишны на трактат Шаббат здесь, Костер, который сжигался в Бейт-Мукад, предназначался для того, чтобы брать из него огонь для нужд жертвенника. Что, несмотря на то, что огонь спускался небес, заповедь приносить всегда от человека. То есть, как Талмуд говорит, «Митсва лагави минах идьот», то есть, как бы обычно огонь должен быть принесен. И так объясняет Рабейну Хаим в Тосафот, трактат Йома. На странице 15 Тойсвос начинается словом «Ваихат». И там написали Тойсвос, что поскольку это для нужд жертвенника, то это можно разжигать даже в субботу. То есть, по мнению Тойсвос, и также Тойсвос дальше пишет, и то, что объяснил Раши, что можно разжигать огонь в костре Бейт-Мукад, то есть, несмотря на то, что это не для нужд жертвенника, поскольку, то есть, по мнению Раши, это же вообще не предназначалось для жертвенника, то есть, по мнению Рамбама, этот огонь горел, из него брали огонь для жертвенника. По мнению Раши, этот огонь не был предназначен для жертвенника, он был предназначен для коэнов. Тем не менее, Тойсвос там пишут, что поскольку это было во храмовом дворе, мы не называем это мошвотейхем. То есть, потрясающая вещь. Что даже для Патори, получается, можно было в храме в субботу разжигать огонь для коэнов. Потому что в Торе сказано мошвотейхем. То есть, а в храме это не считается мошвотейхем. То есть, по мнению Равгуны, в храме это можно было делать. То есть, он говорит, что на самом приводит, и говорит, что эти слова Тойсвос являются большой помощью для слов Рава, то есть учителя в комментарии Пнея Гошуа на трактат Шаббат, Раби Гошуа Фалк, один из величайших комментаторов Талмуда, говорит, что на Рав Гуне можно по Торе делать огонь в субботу в храме. Даже если, то есть, например, в случае, если он не сделал его заранее до субботы. То есть, если что в случае, если по мнению Равгуны, что в огне, который предназначался для разжигания жертвенника, по мнению Рамбама, и не обязательно даже в самих деревьях этого огня, который разжигали утром каждый день на жертвеннике. Почему? Потому что, несмотря на то, что эти деревья не являются как бы основой жертвоприношения, а только как бы они являются макшире карбан, то есть они как бы являются средством, как бы дополнением, подготовкой как бы жертвоприношению. И их можно было сделать заранее, тем не менее, это тоже отталкивает, как бы отменяет, как бы делается в субботу. Как написано, как это в Торе с Каганем. То есть огонь постоянно будет гореть, постоянно даже в субботу. Но не только как бы эти деревни, но даже огонь, который разжигался для Бейт-Мукад, то есть который не являлся основой заповеди, а он только был изготовлен для того, чтобы от него можно было зажигать деревья, лежащие на жертвеннике. По мнению Равгуны, это тоже можно было делать в субботу, поскольку, тем не все-таки, это является нуждой жертвенника. И также огнем, который предназначался для коэнов, по мнению Раши, от которого они грелись, по мнению Равгуны, тоже можно было это делать под Исторы в субботу. Потому что без этого огня коэны бы была бы опасность, как бы связанная с их органами, как бы их пищеварительной системой. Поэтому в трактате Шкалим написано, что они постоянно должны были лечиться. Поэтому, если как бы этот огонь по какой-то причине незадуманный не сделали перед субботой, по мнению Равгуна, его можно было разжечь даже в субботу. Поскольку это можно по Торе, и весь запрет это только дорабоном. То есть, по мнению Равгуны, этот запрет был только дорабана. То есть по Торе можно было в храме разжигать этот огонь. Мудрецы запретили. Поэтому, по крайней мере, заранее они разрешили, чтобы огонь не охватывал большую часть этих деревьев. И не сделали постановление, что, может быть, они в субботу будут как бы его разжигать. Поскольку, по его мнению, здесь нету запрета Исторы. По этой причине Гуна не опасался как бы вопроса, который задал на него Рав Хисда. То есть Рав Хисда спросил вопрос против Рав Гуны. То есть почему же тогда здесь написано в Талмуде только про канун субботы, а не про субботу? Потому что, по мнению Рав Гуны, на самом деле даже в субботу этой проблемы нет. Он считает, что в субботу даже в храме можно было разжигать этот огонь. То есть получается, что вот это слово «мошвосейхем», по мнению Тосафот, это как бы закон. То есть это настоящее правило, что только за пределами храма, однако в самом храме этого запрета нет. То есть это как бы одна из важнейших деталей. То есть так как Тосфос объяснил здесь, что по мнению Рав Гуны в храме по Торе теоретически можно было разжигать огонь, из которого грелись коэны, можно было разжигать огонь на жертвеннике. То есть огонь, который, из которого зажигали огонь на жертвеннике, тоже можно делать по Торе в субботу. То есть как бы есть ограничения, которые только установлены мудрецами. То есть это как бы одна деталь. Вторая деталь, которую учат они в мудрецы в трактате Евамот, что почему здесь написано «не разжигайте огонь». Ведь уже сказано, не делайте всякую работу и так далее, и так далее, и так далее. То есть на самом деле из этого учат дополнительную вещь. То есть как бы что из этого учат? Что это предостережение суду, чтобы они не сжигали в субботу тому, кому полагается как бы наказание сожжением. И точно так же другие виды наказаний суда. Потому что, как Талмуд сказал, что сказано здесь слово «поста проживания вашего», и написано в другом месте «для вас законом, правилом на все поколения ваши, во всех местах проживания ваши». Подобно тому, как проживание там – это бейздин, так же и здесь это бейздин. То он объясняет, то есть самое интересное, почему, как объясняет Ктафа Каббала идею того, что мудрецы говорят, что «мошвосейга» – места проживания вашего – это бейздин, что это именно суд. Он говорит, что на самом деле причина, по которой мудрецы объясняют слово «мошвотейхем» как суд, то есть как место, где собираются судьи, потому что слово «ешав» в иврите означает место, где собираются важные люди, подобные правителям и царям. Как написано на Лоишеф аля Мишпат, сидящий на суде, ибо либо на другом Кишама Ишву Кисотлы Мишпат, что там как бы сидели, как бы седали троны для суда, либо Ишафталы Кисе Шофет Цедек, то есть восседаешь на троне судья справедливый. Или Лоелыха Иш Юшев, то есть не будет у тебя человека, который будет восседать. То есть человек, который как бы является лидером народа. Либо, как говорит Наами, «Бетох Ами», то есть не Наами, извиняюсь, это говорит женщина пророку, «Бетох среди народа его я сижу». То есть имеется в виду, что я являюсь знатной женщиной и правительницей. Подобно тому, как называется там до этого, это женщина знатной женщиной. И также говорится, «Ефрон сидел среди сынов Хета». И мудрецы говорят, что значит «сидел». Имеется в виду, что он был назначен быть судьей и правителем. Потому что всякий лидер и правитель, на нем лежит обязанность заниматься как бы исправлением государства. И поэтому слово «сидение» в Торе символизирует эту идею, как написано «хори юшвейарец», то есть «хорейцы», «сидящие в земле». Мудрецы объясняют, что значит сидящие в земле, что они были специалистами в заселении земли. То есть они знали, где что нужно сажать. Потому что эта идея Юшвейгары, сидящей в земле, нету здесь ударения на сидение, которое является как бы противоположностью стояния или лежания. А имеется в виду слово Ешув, как бы заселение и исправление, что они занимались... Ешува Шальмедина Ватикуна, то есть они занимались как бы заселением, как бы облагораживанием государства и ее исправлением. Поскольку любое государство, которое не как бы не обустроено, называется «Эрец млеха было тишев», то есть земля как бы засоленная и незаселенная, и пустынная. Поэтому слово «мошав» используется для места, где собираются судьи и правители, и постоянно стараются в вещах, которые являются исправлением мира, судить между одним человеком и другим, и останавливать законы Торы как бы на их подобающее для них место. Поэтому мудрецы сказали, что «Бехоль мешвосейхем» – это место суда. То есть это мне очень интересное объяснение. То есть он говорит, что на самом деле, что не просто, что мудрецы как бы нашли стих в Торе, в котором как бы слово «мошвотейхем» имеет как бы идею суда, потому что там написано «лыкукат лэмешпат», то есть будет законом, а раз закон, значит это как бы имеется в виду суд. Он говорит, что это не просто вот эта ассоциативная связь между двумя этими отрывками из Торы, а на самом деле само слово «мошав» в иврите, то есть на языке Торы, имеет значение не просто сидение, а это место, где собираются люди, которые на самом деле являются, как бы, несут судьбоносные решения, которые как бы занимаются обустройством, облагораживанием государства, и поэтому они сказали, что это место суда, и в субботу нельзя вести суд. На самом деле, это закон, который постановлен, то есть это необычайно интересная деталь, которую учат мудрецы, и это как бы деталь является частью галахи для нас в настоящее время. В Сефер а-Хинух, то есть Рамбам написал по этому поводу в законах субботы, Рамбам пишет в законе седьмом, что не наказывают субботу, несмотря на то, что наказание является заповедью, то есть то, что суд обязан наказывать преступников, это мицва, тем не менее, эта заповедь не отталкивает субботу. Например, если человеку был полагалось малкость, телесное наказание или смерть, то его не наказывают малкость и не убивают в субботу, как сказано, не разжигайте огонь во всех местах пребывания ваших в день субботний. Это предостережение суду, чтобы они не сжигали в субботу тому, кого полагается сожжение. И также все другие виды наказаний. Большим вопросом, который спрашивают на Рамбама, откуда Рамбам взял вообще идею наказания в субботу или суда? То есть почему он включил это также малкот? То есть Торе, то есть и то, что Талмуд учит, он учит только про смертную казнь. Откуда Рамбам взял малкость? То есть это вопрос, который спрашивают другие комментаторы, которые занимаются комментарием Рамбама. То есть почему Рамбам взял идею малкость? Откуда он как бы им была взята? Насчет этого как бы ведутся как бы большие споры. То есть почему Рамбам включил малкость в эту вещь? На самом деле интересная вещь, что оказывается, то есть те, которые объясняют, откуда Рамбам это взял, они говорят, что Рамбам берет это из Иерусалимского Талмуда. То есть в Вавилонском Талмуде об этом прямым текстом не написано. В Вавилонском Талмуде говорится только про смертную казнь. Откуда Рамбам взял, что тоже малкость, которая не является смертной казнью, что их тоже нельзя в субботу наказывать. То есть именно по Торе. То есть Рамбам считает, что это не просто постановление мудрецов, а что это является законом Торы. То есть почему, откуда Рамбам это берет? Выводится, что Рамбам берет это из Иерусалимского Талмуда, где говорится, что сказал Раби Ила от имени Раби Иная, что из этого учат, что все дома суда не должны судить в субботу. То есть на самом деле вообще в субботу не должен быть суд. И это объяснение приводится в Сефер а-Хинух. Интересно, что оно приводится также, этот Сефер а-Хинух приводится как галаха. В Мишне Брура, в частности, приводит этот отрывок отсюда. Он говорит, что Всевышний хотел для почета этого дня, чтобы в этот день был покой для всех, также для грешников и для преступников. Это то, что пишет Сефер а-Хинух, объясняя эту заповедь. То есть он как бы объясняет эту заповедь, следует здесь мнению Рамбама. То есть не все считают это отдельной заповедью. То есть то, что в Торе сказано, что, то есть, что нельзя разжигать огонь в субботу, Рамбам из этого делает отдельную мицву. То есть в Талмуде не написано, что это отдельная мицва. То есть в Талмуде объясняется, что это как один из законов субботы, что в субботу нельзя судить. Рамбам говорит, что это отдельная заповедь, запрещающая судить в шаббат. И так он пишет Сефер а-Мицвы, соответственно, Сефер а-Хинух в данном случае он следует мнению Рамбама и тоже объясняет, что это отдельная мицва. Как бы он также пишет, что как бы объясняя логику этой заповеди, он говорит, что, как бы, что для того, чтобы это почет этого дня, чтобы этот день был почти покой для всех, также для грешников и преступников. Пример с великим царем, который собрал всех жителей страны в один день на трапезу. И он не закрывает дверь своего дворца перед никаким человеком. И только после этого дня трапезы вершат суд. Также идея в данном случае, что Всевышний благословен, он заповедовал осветить и почитать субботний день для нашего блага, для наших заслуг, как я написал выше. И это также является частью почета этого дня. То есть частью почета этого дня является то, что в субботу не ведут суд. Этот закон, как бы эта идея, которую пишет Рамбам, она является для нас частью Галахи. Она приводится в Шулхан Арухе, в разделе, как я сказал, Орахаим, законов субботы, раздел 339. Бейс 4 Галахе, Бейс Йосеф, то есть пишет, то есть Шулхан Арух пишет, что не судят в субботу, то есть он пишет не судят, и не микадшим, то есть не делают кидушин, и не делают халицу, и не делают ибум, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. То есть это он как бы то, что он пишет в этом разделе, он также пишет, то есть может прочитаем полностью эту галаху. То есть не делают халицу, не делают ибум, не делают не консим, то есть как бы не посвящают и не делают, не оценивают, и не делают херем, и не отделяют труму и десятину, и не выкупают первенца, и не делают герушин и так далее. Кроме случая, когда это гет, развод человека, который находится при смерти. То есть, и соответственно, все, если это были сделаны по ошибке, или преднамеренно, или по, как бы, были как бы введены в заблуждение, то, что сделано, сделано. На это здесь добавляет Рамо в своем комментарии, который называется Мапа. Поэтому интересную вещь, которую он приговорит, что он берет здесь сноска, что это Бейс Йосеф, комментарий на Тур из Симана Рейш Самы Гимал от имени книги, которая называется Шибуле Лекет. Там написано, то есть он пишет, что поэтому запрещено хватать человека и сажать в тюрьму тому, кому подобает наказание, для того, чтобы он не сбежал. То есть не тоже в субботу. На самом деле эта идея как бы обсуждается в книге Пардес Йосеф. Приводит как бы большую часть галахической литературы, которая обсуждает как бы, а как же посадили в тюрьму того, кто нарушил в субботу в Торе. То есть написано, что его, да, посадили в тюрьму, Микошеш, который собирал деревья. Есть большая идея, что мудрецы не могут запретить то, что в Торе написано разрешено. То есть если это запрет мудрецов, то есть мудрецы не запрещают то, что в Торе прямо написано как разрешенное действие. То есть это как бы огромное количество как бы деталей он приводит на эту тему. Тем не менее, он пишет как бы, то есть говорит, потом он пишет интересную вещь, что Рабейну Бахья написал, что это не было в субботу сделано. Как бы, то есть он приводит, что по мнению Рабейну Бахья, его не посадили в субботу в тюрьму. Как бы то ни было, здесь приводится в Шулхан Арухе, как галаха, что человек, который как бы совершил преступление, его сажают в тюрьму, чтобы он не сбежал, это не делают в субботу. Тем более запрещено его наказывать малкой, потому что тоже как дин, как суд. И если он убежит, то как бы нас не должно это беспокоить. Но это не будет нашей виной. Это серьезный закон. То есть в то время в Европе еврейский народ обладал некоторой системой внутренней автономии. То есть там был ват Арбар, то есть как бы четырех земель, или был ват Литвы. То есть они обладали с возможностью как бы внутри себя вершить определенные законы, то есть даже как бы посадить человека в тюрьму или так далее. То есть это было в Польше. Там евреи обладали внутренней автономией, то есть они имели право наказывать людей, которые не соблюдали законы Торы. Могли даже малкой сдавать им, то есть могли наказать их телесным образом. Следственное наказание, то есть в то время как бы у них была такая сила. То есть написано здесь, что они не делают это в субботу. То есть нельзя в субботу вести суд, то есть никаким образом. Здесь комментарии Маген Авраам, это комментарий на Шулхан Арух, он пишет здесь следующую вещь, что написал Рамбам, что не наказывают субботу, несмотря на то, что наказание является заповедью из Торы, тем не менее оно не отталкивает субботу. И так далее, и так далее. Магид Мишна написал там, что Рамбам перечислил это в числе заповедей. То есть, тем не менее, в самих заповедях кажется, что это только с вещами, которые являются нарушением шаббата. Запрещено это из Торы, и так это выходит из Талмуда, трактата «Шаббат», страница 106, по отношению разжигания огня. Пишет Маген Авраам, возможно, что у Малкой тоже есть нарушение субботы, например, на разнесение травмы. И это требует как бы дальнейшего анализа. Однако возможно, что из этого стиха, то, что здесь написано, видишь, интересно, что комментарий на Шулхан Арух тоже как бы пересекается с толкованием Шторы, Пшата. Говоришь, то, что написано об Ихольме в Швотейхе, во всех местах вашего пребывания, выходит то, что не судят вообще. То есть то, что написано, наверное, из того, что написано во всех местах вашего пребывания, то есть все. То есть из этого, что вообще не судят, то есть как бы он говорит, интересная вещь, что он как бы объясняет то, что это возможно учится из посука. То есть если бы было написано Мошватейхом, то это как бы суд, который решает вопросы жизни, а то, что написано Бехоль Мошватейхом, это как бы суд, который, любой суд, даже те, которые Малхой судят. Требует внимания то, что написано в трактате Сангедрин, что там имеется в виду только то, что является нарушением шаббата. То, что касается Диней Момонос, то есть как бы судом, который связан с имущественными вопросами, его не судят в субботу, потому что это есть опасение, что человек запишет. То есть как бы есть разница между судом, который судит вопросы как бы жизни или вопрос малкости, судами, которые занимаются имущественными вопросами. Пишет, что в трактате Сангедрин написано, что шаббат суд не Сангедрин не заседал в Лишката Газинт, а заседал только в ее месте, которое назывался Хаэль, чтобы это не выглядело, как будто бы они судят в субботу. По этой причине, мне кажется, что запрещено устанавливать место для халицы в шаббат. То, что написал здесь Маген Авраам, то есть по мнению Маген Авраам, он считает, что запрет на суд в субботу, это как он следует мнению Рамбама, что это запрет дорайта, это запрет истории. То есть Маген Авраам как бы является для нас одним из более поздних, то есть по отношению даже к Шулхан Аруху и Карамо, является одним из поздних комментаторов, то есть более поздним, как бы называется, охроним. То есть, по его мнению, запрет судить в субботу он как бы следует мнению Рамбама, распространяется на, также на Малгайс, и это запрет из Торы. Здесь в Бейрагейте приводятся другие источники. То есть он здесь ссылается на интересный вопрос, то есть который приводит Мишна Лемелах. То есть посмотрим, что приводится. То есть Мишна Лемелах написано. То есть он говорит, что тоже, что несмотря на то, что из Талмуда кажется, что только внесение смертной казни, а почему Малкайс? Он говорит, что Малкайс, они как бы заменяют смерть. То есть на самом деле Малкайс могут человека убить тоже. Поэтому как бы Тора исключает как бы все виды наказаний. Это то, что пишет в книге Ята Арон. То есть он дает другое объяснение. То есть это Ята Арон, это другой комментарий Шулхан Арух или другой, не Маген Авраам. То есть он дает другое объяснение. Он говорит, что Малкайс как бы тоже практически это то же самое, что смерть. В Мишне Бруре приводится в объяснениях то, что написано в Иерусалимском Талмуде, что из этого учат, что то не разжигайте огонь во всех ваших жилищах, из этого учат, что суд не должен как бы вести суд в субботу. То есть, и он приводит как раз то, что написано в Сефер Хинух. Причина, что Всевышний хотел почитать этот день, чтобы все нашли в нем покой, также те, кто совершали преступления и грешники. То есть получается, что как бы вот эта идея из Сефера Хинух, как бы эта идея какая этического плана, она как бы является частью Галахи. Потому что она является объяснением для галахического постановления, почему эта идея распространяется также на другие виды суда. То есть, как бы в этом моменте, то есть почему здесь это интересно? Потому что как бы Мишна Брура это галахическая книга. Сефер Ахинух это книга как бы философско-галахическая. То есть как бы в ней есть две части. Есть часть, которая объясняет как бы идею заповеди. Это можно сказать философская часть книги. И есть как бы часть, где он приводит законы с этой заповеди. То есть мы видим, что здесь как бы его философское объяснение данной заповеди является как бы в некотором плане обоснованием для Галахи, которое приводит здесь Мишна Брура. То есть это интересная вещь, как бы как ну, пересекается как бы две разные части Торы вместе. То есть как бы нету полностью отделения как бы философии, еврейской мысли, как бы занимающейся как бы мировоззрением еврейства от практической Галахи. То есть как бы этот закон, то есть вот этот стих, не разжигайте огонь в субботу. Это не, он как бы для нас не ограничен только запретом зажигания огня. А он как бы выходит как бы в какую-то философскую концепцию, что суббота это не время суда. До практического применения то, что в субботу не, как бы не ведется суд. То есть как бы суд не еврейский, суд не занимается этими вопросами. Что имеет даже отношение к настоящему времени. Здесь интересная деталь, которая приводит Мишна Брура по отношению к закону, что здесь написано в Шулхан Арухе, что мы не опасаемся, что он сбежит, то есть поэтому мы не должны его задерживать в шаббат. Тем в это не включается то, кто хочет сбежать и оставить свою жену. Потому что, то есть это называется игун, то есть это страшная вещь, женщина не может выйти замуж. У нее как бы у нее живой муж, который бросил ее. Такого человека, да, можно посадить в тюрьму, задержать. И также можно получать свидетельство от человека, который находится в опасности, то есть как бы практически уже при смерти, на женщину, у которой умер муж. Потому что мы опасаемся, что в дальнейшем не будет найдено другого свидетельства. Это написано в Хидуше Раби Акива Эгер. То есть это Мишна Брура приводит из как бы комментариев Раби Акива Эгера. То есть это как бы идея того, что в данном случае это исключение. Что в случае, если человек сбежит и оставит бедную женщину одну, и она не сможет выйти замуж, то здесь делается исключение, что даже в субботу такого человека можно посадить в тюрьму и держать, чтобы он не сбежал. Хотя во всех других случаях в субботу нельзя вести, как бы нельзя судить. То есть как субботний день, это не день суда. В принципе, это как бы то, что я хотел сказать на уровне, как бы. То есть есть еще один отрывок Талмуда, который находится в трактате Шаббат, но я на странице 70-й в Переке Клаль Гадоль. Но я думаю, что мы его не будем сегодня рассматривать, потому что иначе мы не успеем просмотреть то, что написал Цемах Цедек. То есть на самом деле в трактате Шаббат на странице 70 в главе Клаль Гадоль там объясняется как раз этот спор между Раби Йоси и Раби Натаном по поводу того, что такое «не разжигайте огонь во всех жилищах ваших». То есть, по мнению Раби Йоси считает, что это только запрет лав, то есть это запрет, как бы не являющийся каретом. По мнению Раби Натана, это как бы упомянуто для того, чтобы мы знали, что каждая работа в субботу является отдельным действием. То есть он говорит, что мы могли бы подумать, то есть откуда мы это учим. То есть написано в Торе до этого уже, что во время жатвы и во время пашни ты должен отдыхать. То есть почему мы оттуда не учим, что работы делятся уже, что есть как бы все 39. Во-первых, как бы объяснять, откуда мы учим 39 работ. На самом деле это число. Талмуд объясняет, что это мы учим из слов «элога дворим». То есть это вещи, то есть слово «элу» – это числовое значение 36, «дворим» – это по крайней мере две вещи, это еще два, и «га-дворим» – «гей» дополнительно, это еще одно, то есть получается 39. То есть именно как бы из начала этой главы «элу-га-дворим», то есть эти вещи, которые заповедовал Всевышний, мы учим 39 работ. Там, то есть он объясняет, почему, как бы, что имеется в виду здесь 39. Имеется в виду, что не обязательно человек, то есть человек нарушает субботу, не обязательно, когда он нарушает все 39 работ, даже когда он нарушает одну из работ. Для этого написано «не разжигайте огонь в ваших жилищах». То есть такую версию этого высказывания Раби Натана приводит Тосафот. Соответственно, то есть он говорит, что из этой фразы мы не можем учить, потому что то, что написано «Бахариш, Бекацир, Тишбот». Это уже до этого было написано в Торе. Могли бы подумать, что все работы делятся на две категории. Они делятся на категорию жатвы и пашни. И все остальные работы. Все остальные работы, как бы человек их нарушает, он должен принести только одно искупительное жертвоприношение. Почему же... Поэтому написано «не разжигайте огонь». Мы из этого учим, что на самом деле все 39 работ, человек, нарушающий их в субботу, по незнанию, должен принести искупительное жертвоприношение на каждое из этих нарушений. То есть так объясняет Раби Натан. То есть Раби Йоси учит по-другому. То есть он тоже учит, что 39 работ делятся на каждое из них. И Шмуэль, который является мудрецом Талмуда, тоже имеет свое учение. Он говорит, что «Михалелея мот юма», то есть тот, кто нарушает ее, умрет смертью. То есть это не написано про преднамеренное нарушение субботы, потому что про это уже говорилось и раньше. А это говорится про непреднамеренное нарушение субботы. Написано, что как бы, что же имеется в виду смерть? Имеется в виду финансовый убыток, который он потерпит от множественного приношения жертвоприношений. То есть умат он бомамон, это так объясняет Шмуэль. То есть вот говорят, получается, что Шмуэль, да и придумал свое объяснение. То есть есть объяснение Раби Йоси, есть из того, что написано «Михат Мигена», то есть из одной из этих, то есть в другом месте в Торе написано «из одной из этих», из этого Раби Йоси учит, что есть нарушение субботы, когда нужно только одно жертвоприношение принести, это когда человек забыл, что сегодня Шаббат, и когда как бы он только приносит одно жертвоприношение. Есть из этих, когда много, это когда человек помнил, что суббота, но забыл, что конкретные действия запрещены, тогда он должен принести за каждое в отдельности. Это откуда Раби Йоси учит? Раби Натан учит из-за того, что написано «не разжигайте огонь в субботу». Из этого учат, что все 39 работ, как бы каждый из них нужно отдельное жертвоприношение приносить. Шмуль учит из-за того, что написано «всякий, кто нарушает ее, умрет». То есть он объясняет, что умрет через что? Через то, что он потеряет свою собственность. Он должен будет приносить очень много искупительных жертвоприношений за каждое совершенное нарушение шаббата. Интересная вещь. Шмуль — это мудрец Талмуда. Почему он это учит не как Раби Йоси, не как Раби Натан? То есть вас говорят, что у него была однозначно каббала, то есть у него была особая как бы традиция. Он не может, мудрец более поздний, спорить с мудрецами более ранними. То есть он не может просто придумать самостоятельное толкование. То есть, поэтому, если он дает толкование, не соглашающееся с двумя этими мнениями, это однозначно имеется в виду, что он как бы имел традицию, которую он получал от мудрецов предыдущих, как более ранних, которые толковали это таким образом. То есть на этом как бы мы остановимся на таком талмудическом изучении этого отрывка.